Глава 27. Его сыры не подвели. Следующий же день привел к нам арбитров, которые поставили вопрос раком, в смысле боком. В общем, у Воссеров был способ довольно изящно вывернуться из положения, в которое они себя, не без помощи моего ангельского характера и гуманизма, загнали, а именно, провести полноценный бой домов вне арены. Казалось бы, дело это в рамках Стригеля неправильное и ненормальное, но опять же, традиции и неотмененные законы. Еще с момента становления местной аренной системы были ситуации, когда какой-нибудь вшивый дом продавал все и вся, включая сдачу в аренду на веки вечные, трахательных отверстий, всего хоть сколь бы то ни было трахательного в этом доме, приобретал несколько особо мощных досов и в качестве компенсации за вечную аренду наезжал на какой-нибудь действительно мощный дом с кучей планет, гвардии, досов, возможности найма, но могучий дом бывало и сливался авантюристам из полутора человек, то есть не самое распространенное явление, но бывало. И, соответственно, дома Стригеля хоть арену и уважали, а планетарные, тем более системные и выше бои, не приветствовали, но против таких резких ребятушек механизм выработали. Причем тот факт, что в данном случае мы выступаем в качестве всех из себя честных и на которых напали, вопрос десятый. По факту, нам, по совету подслушанной Дживсом замшелой корги, дом Воссер объявлял не аренный поединок, а планетарный. На, безусловно, мертвой планете и под присмотром арбитров. Бой всех наземных сил, кто кого, понимаешь. При этом мы могли этот вызов послать. Совсем уж охеревшими Ариста все же не были, да и расклад понятен, и при этом вроде как и ничего не потерять. Выходит, что факт вызова нас, как благородного дома, на этот планетарный пикник делает изначальные претензии Воссеров ничтожными, но при этом, не приняв данный вызов, мы тоже ни хрена не добиваемся, кроме долгого и нудного ремонта моего дырявого, зажившего, но сам факт бока и потенциальной возможности от следующего охеревшего аристократического дома устроить нам подобную подлянку. В общем, вариант всю эту бодягу послать есть, как и смысл это сделать, безопасно и прочее, но именно планетарный бугурт, безусловно, при выигрыше, даст нам два плюса. Первый – трофеи. Это не арена, и трофейное право действует во всей красе, вплоть до долговых рабов, которые нахер не сдались, но сам факт. А уж техникой поживиться можно вполне себе пристойно. Но это, прямо скажем, не основная причина. Дело в том, что поучаствовав и победив в этом развлекалове, возникнет довольно любопытный юридический казус, а именно название «Благородный дом», «Великий благородный дом» или там «Системная», «Секторальная» и прочая подобная корпорация. Это не просто название. Это закрепленные в межсекторальных договорах определенные права и возможности, правда и обязанности, но последние клешню вообще не волнуют, если она становится благородным домом, до тех пор, пока не берет под протекторат, читай владение, обитаемую планету, или планеты, не принципиально. Так вот, в рамках плана завести свой угол, подобный статус будет, ой, как не лишним, вне зависимости от того, где мы этот угол будем устраивать, хоть в корпоративном секторе, хоть в аристократическом. Клешня, если мы победим и затребуем у арбитората турнирной арены соответствующего статуса, станет именно благородным домом, даже если в ней будет всего один человек, признанным в секторе, и неважно, пребываем мы в нем или нет. Да банально, как наемники мы выйдем в межсекторальную лигу, то есть можем, оставаясь благородным домом, оказывать весь спектр услуг охраны и нападения, причем по высшей ставке. В общем, причины не отказываться есть, а вот что нас ждет на безжизненном, пронизанном ходами планетоиде в 1500 километров в диаметре? Вопрос. Точнее, вопрос в том, а мы вообще потянем благородный дом воевать, или оно его на... С этим философским вопросом я народ и собрал, выклинчив предварительно у арбитров пару суток на подумать, что было более чем уместно. Мы же как бы о подлых и коварных воссырячьих планах не знали, вот и нужно время на осмысление этакого немыслимого и подлого коварства. Вот такие расклады, дамы и господа клешня. Я вот сам решить могу, но хочу вас послушать, огласил я расклады.
А потом все равно сам решить.
«Коллективно», – отметил я. «Но вообще, если есть какие-то резонные причины, биться башкой в стенку я не намерен. Своей еще куда ни шло, а вашими жалко как-то».
«Смешно», – невесело отметила Лиса. «Со своей стороны могу сказать, что юридически это фактически уникальный шанс получения межсекторального общепризнанного статуса при фактическом отсутствии обязательств. Это налоги можно не платить».
«А мы их платим?» – заинтересовался я.
«Вообще-то нет, обычно клиенты», – призналась Хелиса. «Но сможем не платить с гораздо большим на то правом».
«Ну, аргумент, да», – покивал я. «Просто с налогами была довольно интересная картина. В большинстве приличных секторов налоги собирались за конкретные вещи. Не ты должен отдать часть прибыли, потому что у очередного владыки жизни армия, созданная для выбивания налогов, которая тоже кушать хочет, к слову, а за конкретные дела – та же безопасность. Ежели тебя ограбили, положим, пираты какие, то собирающий с тебя денежку за безопасность должен тебе, крупно. Что там потом с пиратом и в какое место сделают – это не твои проблемы». Но за сам факт твоего пострадания тебе платят, реабилитируют и прочее, поскольку денежку с тебя собирают именно за это. С другой стороны, такая система приводила к тому, что налогов, кроме как на планетах и крупных станциях, не было как факта. Были сборы, опять же конкретные, на конкретные вещи, например, за подышать на станции. Ну да ладно, это общая система, да и не везде, хотя в большинстве мест работала. А вот то, что благородный дом избавлен от большинства процентных платежей за переводы и прочее в межсекторальных финансовых организациях, уже весьма вкусно. При том, что есть обязательство, например, открывать на подконтрольных планетах и крупных станциях специфические организации и им благоприятствовать. Но у нас ситуация уникальная может выйти, в которой нам должны все, а мы ни хера, до поры, но все же.
«Плюсы понятны. Ан, ты только учитывай, что нам надо, если мы в это ввяжемся, перемолоть вооруженные силы Великого Дома, организации, контролирующей почти три десятка планет».
«Ну вот и давайте считать, что они могут противопоставить», – резонно отметил я. «Сильные, слабые стороны. У нас вообще-то есть те же раки, о которых вы, похоже, забываете. А рак – это, если не тупить, аналог малого доса. Не полный, слабенький, но у нас их сотни». Да и досы у нас хороши, а уж пилоты вообще почти не косячат. Сделал я невинный вид. Дживс, будь любезен, осыпь нас разведывательными данными.
Как пожелаете, сэр.
Ну и выходила, в общем-то, ожидаемая картина. Досов у воссеров было немного, относительно, но все же. Малые они высокомерно игнорировали, от тяжей у них остался десяток доработанных, но типовых. Вот со средними черт знает, тут ни Дживс, ни Котя точных данных дать не могли.
«Не более трех десятков, сэр. Но какие типы вооружения, оборудования, даже то, что мы знаем сейчас, может быть заменено за сутки до начала конфликта археотехом?»
«Это ясен пень, но тем не менее, я вот смотрю на диспозицию, посмотрел я на диспозицию. И, в принципе, вижу вполне подъемное дело».
«Шахты?»
«Они самые. Составить защитный кулак из тяжей при грамотной подготовке дюжину часов продержатся, причем еще и урон нанесут».
«При грамотной и сутки можно продержаться», – протянул могильщик.
«А сутки нахер не нужны. Малые досы и раки. От 6 до 10 часов на то, чтобы у вомеров просто не осталось досов. А гвардия, пусть и с техникой, махнул я клешней».
«Ну да, вроде и не детишки, но с раками-донами даже не смешно. Только, Ан, три десятка средних досов. А если все они будут утыканы археотехом, тебе того грави-клинка мало было?»
«Если бы у воссеров было столько археотеха, хер бы мы их на арене как детишек уделали. А с наемниками у них задница», — хмыкнул я.
«И другие благородные дома не помогут?»
«В таком раскладе нет», — отрезала Надя. «Воссеры решили поступить, как самые умные и наглые. Помогать им не будут, таких не любят. Другой момент, что если...»
«Не если, а когда?» – педантично уточнил я.
«Когда?» – кивнула подруга. «Мы победим. Скорее всего, на выскочек будет весьма мощное давление, как экономическое, так и военное».
«Вот им всем. Продемонстрировал я дулю. Подумал и вдобавок оттопырил средний палец на другой руке». «Отпинаем воссеров и валим нахрен из Стригеля. Пусть экономически и военно давит на воспоминания о клешне, я не против». В общем, детальный разбор полетов показал, что войнушка с воссерами на планетоиде не такая уж и безрассудная авантюра, как казалось на первый взгляд.
Досов не так много и, учитывая наш парк, вполне подъемны. А рачье решает вопрос основных сил вражин, гвардии и техники. Ну и бонусы от победы, пусть и виртуальные, да пары, довольно вкусные. В общем, после обсуждения моя хотелка «валим этим воссором, потому что козлы и мне так хочется» приобрела черты осуществимости и полезности. При этом времени, как обычно, нихера не было, а дел не менее, как обычно, было дохрена. В рамках раскладов и диспозиции нам надо было создавать временное укрепление, в котором засядут наши тяжи, пока мы будем вредительствовать во вражеских тылах и вообще играть с ними в игру «убей кротами побольше вражин». То есть для тяжей нужен бункер, причем прочный и мощный, да еще и с основательным запасом боеприпаса, подвозка не подразумевалась. Вообще арбитры вроде как после высадки на планетоид будут шибать все летающее, пока не останется только один, ну или одна из сторон официально не капитулирует. И вот валандались мы, допиливая тяжи, снижая их мобильность, обвешивая дополнительной броней и оружием. Котя с Дживсом колдовали с тактическими схемами раков донных, а я выворачивал мозги наизнанку, пытаясь впихнуть невпихуемое в плане создать бункер, чтобы непробиваемый и чтобы обстрел из него был сносный, и для боеприпасов место оставалось, да чтоб не подорвались они, да еще и чтоб его десантировать можно было. Та еще задачка в полной мере, в плане, чтоб все было красиво, ни хрена не выходило. Но на четверочку усеченный конус десантного бункера тянул. Кстати, воссеры занимались, согласно разведывательным данным, той же хренью, только у них был не один бункер, а сеть хранилищ, укрытий и прочее. С учетом нашей нацеленности на туннельные перемещения, скорее недостаток, поскольку вредительствовать мы им будем от души. А вот с досами нам, похоже, повезло. Да, дохренелион археотеха, разгонники, мощные реакторы и щиты, но никаких запредельных гадств Дживс, как ни старался, не обнаружил. А через 4 дня на чертовски удаленном отсветилась система арена с периодом обращения почти полсотни лет с разных сторон планетоида. Стали выгружаться заранее проигравшие и жалкие воссеровцы, ну и, соответственно, победоносные мы. Времени терять не стали, та же искусница начала щедро засевать окрестности минами и ловушками, мышь разворачивал турели, а мы готовились к подземному партизанству. Компанию мне составляла Надя на скампе, Куни и Котя. Ее мелкий доз в качестве рэбо-поддержки в местных лабиринтах был предпочтительнее мыша. И вот, наконец, через 1.5 дня после высадки, арбитры огласили, что пустотное пространство до окончания бугурта закрыто. У нас есть 3 дня, после которого победителя, если не будет очевидного военного преимущества, определят они. Ну а наша группа в сопровождении рачья нырнула в лабиринты вулканического планетоида.